Именно в этот день, именно 9 мая, поднимаются со дна самые отвязные и безобразные демоны. Именно этот праздник вызывает у них максимальный уровень организации и терзаний. И поделать с этим они ничего не могут. Бесы лезут наружу. Такой уж день. Священный. Вот не было бы Дня Победы вообще. Догнал бы советский солдат фашиста до границ Советского Союза, а потом плюнул, махнул рукой и вернулся домой. Границы на замке, дальше сами разбирайтесь. Какой бы мы увидели Европу сейчас?
9 мая вне границ рационального. Это просто еще один день сотворения мира. Не только спасенного от уничтожения, но и геополитически выстроенного заново. Мы с вами до сих пор живем в мире Потсдама и Ялты, если вы не в курсе.
Когда начинают потешаться над чувствами верующих, обычно задают один вопрос. А как вообще чувства можно оскорбить? Что за мракобесие? Вообще-то можно. Бог поругаем не бывает, а наша вера в него запросто. Воинствующие атеисты сейчас засмеются, а я попробую привести пример. Представьте, что вашего почившего близкого человека, к примеру, обозвали. Ему, этому человеку, которого уже нет, пожалуй, все равно. А вам? А вам не все равно. Так вот, мертвых оскорбить нельзя, а их святую память можно. Наши чувства по отношению к ним тем более можно оскорбить. И как только каждый год приближается 9 мая, мы ликуем, прославляем отважных предков, в храмах читают благодарственный молебен ко Господу, благословившему пути наших воинов, а на других просторах стартует массовый сеанс экзорцизма. 9 мая действует безотказно, как массовая отчитка. Именно в этот день, именно 9 мая, поднимаются со дна самые отвязные и безобразные демоны. Именно этот праздник вызывает у них максимальный уровень организации и терзаний. И поделать с этим они ничего не могут. Бесы лезут наружу. Такой уж день священный. Несмотря ни на что, при виде советских военных фильмов начинается извержение пены изо рта, из ноздрей, из ушей. Мы наблюдаем чудовищные корчи на полу под советские военные песни. Бесконечные математические олимпиады по пересчету расходов на парад победы и пересчету пенсий. Картинки карикатуристов и бесконечные советы типа «посидим в тишине». Якобы горькие, прочувствованные признания, нечего тут отмечать. И так каждый год. Каждый. Вот, казалось бы, какое мне, к примеру, дело до чужих праздников, в связи с которыми ничего внутри меня не отзывается. День взятия Бастилии там, или День независимости США, я не знаю. Ну, праздник и праздник. Пусть народ радуется, отмечает. Кто в эти дни заставит нас с вами бегать по интернету с криком «Чего вы там празднуете?» А вот их кто-то заставляет. Поэтому поговорим про 9 мая.
Девятое мая вне границ рационального. Это просто еще один день сотворения мира. Не только спасенного от уничтожения, но и геополитически выстроенного заново. Мы с вами до сих пор живем в мире Потсдама и Ялты, если вы не в курсе. Именно этот послевоенный, умный, оплаченный кровью мировой паритет и пытаются сегодня разрушить. В том числе через оскорбление наших святынь и наших мертвых. Через насмехательство над тем, над чем смеяться, в принципе, нельзя. Вспомним слова незабвенного Виктора Шендеровича.
Противно цитировать. Но придется. Итак, я хочу сказать, что скоро будет 9 мая и снова будет праздник амнезии. Мы не победили фашизма. Наши деды и прадеды победили Гитлера, а к фашизму население присмотрелось и фашизм населению понравился.
Он такой клевый фашизм. Он такой образующий вертикаль хорошо, дисциплину наводящий, объединяющий население вокруг одного лидера, на все сложные вопросы простые ответы дающий. Массы правы, а очкариков, ну, евреи в скобках, все, кто очкарики, интеллектуалы, они все до кучи идут в евреи. А лидер нации, как там сказано, один фюрер, одна страна. Вот это и есть фашизм в полный рост. У нас население, население, которое крепчает в процессе, как сказано в русской пословице, и докрепчало до полного скотского состояния. Однажды будет худо и населению по результатам, как стало прошлому населению худо, прошлому большинству, которое кричало «Хай Гитлер», пока зеленкой обливали Фейхтвагнера, условно говоря.
Конец цитаты. В чем тут смысл, если короче? В том, что русское население полюбило фашизм и теперь живет в фашистском государстве. Ну, практически все, кроме некоторых очкариков и интеллектуалов. Эти интеллектуалы и тогда не дали населению полюбить фашизм, и сейчас стараются спасти население от фюрера. Как вам такая концепция? Или слова деликатного Максима Виторгана, вспомним артиста.
Конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день сочувствия, благодарности и памяти о том, что довелось пережить им. Наша обязанность знать правду о них, самую горькую, самую нелицеприятную. Наша ответственность не дать повториться. Я верю, что это когда-нибудь будет. День тишины будет. Когда-нибудь мы станем взрослыми, и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь. Почему-то правда, которую хочет знать Виторган, именно в этот день должна быть горькой. Вот к гадалке не ходи, сразу можно догадаться, что мы обязаны в этот день знать правду, как НКВД повсюду выставляло загранотряды, как Сталин всех посадил в ГУЛАГ, и как мы изнасиловали миллион немок и в конце концов победили фашизм вопреки своему руководству. Поэтому, конечно, надо день тишины на 9 мая, а как же еще молчать и каяться, и никаких танчиков и парадов. Или вот слова Дмитрия Быкова. На праздник 9 мая тратятся огромные деньги, которые могли бы пойти на, допустим, благотворительность. Но благотворительность не ценится в этой среде, поскольку не приводит к восторгу и устрашению. А здесь считают правильной реакцией только шок и трепет. Мы ничем так не гордимся. Под этот праздник общее безумие достигает небывалого градуса. Все, кто не приедет отмечать День Победы над фашизмом, по определению фашисты. Так у нас заведено. Так вот, подобных высказываний накануне 9 мая мы в прежние времена слышали все больше и больше, больше и больше, больше и больше. А теперь Верхний Ларс, Тель-Авив и прочие красивые места. Хачапури и вино, фаршма и арак, и никакого там 9 мая. Будто ничего и не было. Ни в хорошем смысле, ни в плохом. Вот Максим Галкин, Алла Пугачева каждый год 9 мая напоминали о героических предках и даже фотографировали детей в пилотках для соцсетей. А 9 мая 2022 года уже не было праздником для них, проигнорировали. Как же это работает, интересно? СВО при всей трагедийности этих событий имеет эффект очищающего вихря. СВО идет в том числе и против тех, кто соглашается последние 30 лет, что 9 мая – необязательный праздник, что об красную тряпку с молотком нужно вытирать ноги, что Жуков положил миллиарды человек штабелями, ну и так далее. Все, кому нравилась подобная мерзость в последние годы, кто прославлял демократию и культивировал антисоветчину, призывая идти в ногу со временем и развернуться на Запад, чтобы зажить в прогрессивной европейской стране, вы же достигли цели, вы же добились результата, живете теперь в Европе, как мечтали. Ну, вы ведь против 9 мая, Бандера вам не мешает, получается, все сошлось, да? Примерно в каждой нашей передаче на протяжении 5 лет мы повторяем, что слово имеет вес, оно материализуется, возвращается сторицей, и каждое слово из тех цитат, что я привел выше, было отзеркалено в реальность. Так получилось. Хотели узнать, зачем нам нужен парад победы и бряться не оружием? Вот, узнали теперь. Получите, распишите. Теперь на нашу землю летят снаряды, а европейские танки стреляют по русским людям. Казалось бы, при чем тут 9 мая? Открываем воспоминания генерал-полковника вермахта Гудериана. Я осмотрел материальную часть чешских бронетанковых войск, которая произвела на меня впечатление полной пригодности. Эта материальная часть сослужила нам хорошую службу во время кампаний в Польше и во Франции. Да, чешские танки много раз активно использовались в Панцерваффе. Теперь вот чешская компания «Экскалибур Ами» с самого первого дня СВО модернизирует на своем заводе в Штенберге бронированную технику для ВСУ. Премьер-министр Чехии Петр Фиала, посещая производственные мощности «Экскалибур Ами», хвалится, что благодаря участию частных компаний Чешская Республика оказалась в числе первых стран, предоставивших военную помощь Украине. К примеру, в прошлом году «Экскалибур Ами» поставила украинской армии около 150 большегрузных автомобилей. Компания участвует в международном проекте модернизации танков Т-72 для Украины, который финансируется США и Нидерландами и координируется оборонным ведомством Чехии. Румыния, как мы помним, тоже уважала дедушку Адольфа. Это государство до 1943 года, пока все не прояснилось под Сталинградом, выступало одним из ближайших союзников гитлеровской Германии. Те, кому пришлось пережить румынскую оккупацию, отмечают, что по жестокости к мирному населению румыны порой могли за пояс гитлеровцев заткнуть. Теперь Румыния поставляет в ВСУ старенький Т-72. Да, по сути, металлолом, но на фронте каждая пуля на вес золота случается, бывает. Да что там мелочиться, Люфтваффе, Бундесвера, надежно отслужившие на славу Третьего Рейха, в 21 веке справно работают на ВСУ. В ЕС Германия активно участвует в авиагоспитализации ВСУ. И не они одни. Как минимум помогает норвежская армия и датские военнослужащие, возящие многочисленных 300-х украинской армии в Осло и Копенгаген на гражданских бортах национального перевозчика САС. От мирного содействия Бундесвер перешел, как привык, к делу. Немецкая газета «Handelsblatt» со ссылкой на источники сообщила, что группа стран Евросоюза во главе с Эстонией настаивает, чтобы ЕС зафиксировал конкретное обязательство передать Украине до конца 2023 года 1 миллион артиллерийских снарядов. Все для фронта, все для их победы. Победы над русскими. Они хотят, чтобы вымерло поколение победителей, и они хотят взяться за старое. 9 мая никуда не уходило, товарищи мои. Это праздник, который всегда с тобой, Европа. Изобразительное искусство зачастую выразительнее многих слов. Посмотрите на эту карикатуру. Насколько точно все показали кукрыниксы? Не бойтесь, мадам, он на цепи. Англосаксы долго и старательно выращивали фашистское чудовище, наускивая его на борьбу против всего советского. А потом оно сорвалось с цепи и съело примерно всех. Спасать положение пришлось, да, нам, Советскому Союзу. Гитлер же не все человечество хотел истребить. Он в первую очередь боролся с коммунизмом, с красной чумой, но со всем советским. То есть, как Владимир Александрович нынче. Никто не забыл, под какими лозунгами австрийский художник пришел ко власти в Германии. Созданная в мюнхенской пивной Hofbräuhaus национал-социалистическая партия вообще-то обещала не только выселить европейских евреев на Мадагаскар по плану Франции и Польши, что, кстати, ничем не отличается от инновационного предложения Киева жителям Крыма, ДНР, ЛНР убираться туда, где говорят по-русски. Но и гидру коммунизма обещали они победить. Адольфа, как и слугу народа в Киеве, тоже демократическим путем выбирали. Тоже на сменяемости власти настаивая. И на дороге молодым. Австрийцу было 43 года, а нашему вот этому, как бы украинцу, но не украинцу, конечно же, 41. Ровесники почти. Назначенный рейхканцлером Гитлер настаивал, что выражает волю народа. То есть фактически был его слугой. Он был ярым противником коммунизма, его очень поддержали местные магнаты, он ратовал за возрождение немецкой нации, в ущерб всем остальным нациям, конечно. А потом гнобил, расстреливал коммунистов, замучил Эрнста Тельмана, Бухенвальде, ну и так далее. Ничего не напоминает? Может, отношение к вере у нынешней Украины другое? Ведь славяне же. Православная страна сильнейшей церковной силой и традицией. Не станут же они, как фашисты, грабить и уничтожать храмы. Или, может, мы ошибаемся? Вот фото позирующих у полуразрушенного бомбежкой многострадального Успенского собора Киево-Печорской лавры.
Попавший в 1941 году в руки фашистов Киево-Печерская лавра была моментально разграблена. Инициировал процесс руководил им пропагандист Эрик Кох, не путать с Аликом, занимавший должность рейхкомиссара Украины. В общей сложности из музея было вывезено свыше 2000 драгоценных экспонатов, в том числе не обнаруженные по сей день древнейшие иконы Печерской Богоматери, которые, собственно, и подарила название всей этой святыни. 9 октября 1941 года командование СС и полиции получило приказ: никакие священники, монахи или другие местные люди, которые обычно работают там, не имеют права входить в монастырь, который содержится в цитадели Киева. Монастырь ни в коем случае не должен быть местом труда или религиозной деятельности. Должен быть передан полиции и СС, а затем уничтожен или оставлен на их усмотрение. Теперь смотрим, что происходит в Киеве в марте-апреле 2023 года. Глава украинского государства отдал приказ штурмовать Киево-Печерскую лавру, откуда слезоточивым газом, это не фигура речи, выкуривают священников, которые, по мнению СБУ, связаны с московским патриархатом. Тысячи верующих людей молятся возле лавры о вразумлении президента Украины и силовиков Украины. Митрополит обращается к Зеленскому.
Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье.
Настоятели Киево-Печерской лавры 61-летнего митрополита Павла отправили под круглосуточный домашний арест на 60 дней. Одно из главных духовных лиц страны посадили дома с электронным браслетом на ноге. Небольшая часть обезумевших как бы украинцев, которые не ведают, что творят, все эти дни приходят к воротам лавры и пляшут под музыку из колонки, зигуя и крича матерные нацистские речевки про москалей с истеричным визгом и беснованием в лучших традициях, описанных Николаем Васильевичем Гоголем, когда он бесов описывал. В то же время обычные прихожане, которым больно и стыдно за этот мировой позор, плачут и стоят на коленях, читая символ веры и акафист Успению Пресвятой Богородицы, умоляя власти одуматься, пока Бог не покарал их. Советник президента Украины Михаил Подоляк сказал, что каноническую украинскую православную церковь пора ликвидировать. По его мнению, в течение первых месяцев конфликта на Украине можно было просто физически зачистить, так он сказал. Но сейчас все немного сложнее, так он сказал. Традиционную ПЦ он сравнил с гнойником, цитата, который необходимо хирургически закрыть. Это все цитата. Вот так выглядит отмена 9 мая. Так выглядит День Победы больного государства. Цитата. «По имеющейся информации, власть рассматривает возможность передачи незаконно отнятой лавры в прямое подчинение патриарха Варфоломея. Летом 22 года его представители уже неформально предлагали УПЦ добровольно передать под управление Константинопольского патриарха Киево-Печерскую лавру и Киевскую духовную академию. Напомню, что на президентских выборах 19 года 95% прихожан УПЦ отдали свои голоса за президента Зеленского в надежде, что он принесет мир и стабильность, остановит гонения на церковь, начатые при его предшественнике. Получилось все с точностью до наоборот. Вадим Новинский, бывший народный депутат Украины, констатирует. В 1941 году после грабежа и надругательства над святыней нацист Эрих Кох дал добро на подрыв Успенского собора. Немецкий ученый Хайер объяснял, что это зверство вовсе не банальный вандализм, а сокрушительный удар по духовности, ведь Успенский собор – символ национальной гордости. Читаем фрагмент оперативного приказа номер 10 Гитлера от 16 августа 1941 года. «О воссоздании прежней патриаршей русской церкви не может быть и речи», – писал он. «Особо следует следить за тем, чтобы не состоялось прежде всего никакого оформленного организационного слияния находящихся в стадии формирования церковных православных кругов. Расщепление на отдельные церковные группы, напротив, желательно. Равным образом не надо препятствовать развитию сектантства на советско-русском пространстве». Конец цитаты. Один из ключевых моментов религиозной доктрины Третьего Рейха было определение и разделение религиозных общин по национальному и территориальному признаку. Так в старом селе Рынской области был заживо сожжен отец Николай Пыжевич, и зверски убиты 500 прихожан.
настоятели церкви Покров Богоматери в селе Хворостно Лагишинского района Пинской области сожгли вместе с 300 прихожанами прямо во время службы. И таких военных преступлений против православных в годы оккупации 80 лет назад было, увы, много. Вот и теперь случаются. Священник Украинской Православной Церкви Сергей Тарасов, известный своими пророссийскими взглядами, убежденный сторонник единства исторической Руси, был убит после его задержания сотрудниками Службы безопасности Украины. Также неизвестна судьба архимандрита Лавра Березовского и священника Василия Мирошниченко после их попадания в руки СБУ и Теробороны Украины. Действия фашистов, тех прежних фашистов, были направлены на предотвращение того, цитата, чтобы древние места религиозного культа становились местами паломничества и, следовательно, центрами движения за автономию. Вот такая цель. Ну и что, и какая цель у нынешних правоприемников режима фашистов? А вот такая цель осталась. Вот поэтому 9 мая неизбежно. Самое интересное, что если попытаться, ну хотя бы на мгновение встать на место тех, кто предлагает от всего отказаться, покаяться, платить много денег и отменить 9 мая, то все равно не удастся обнаружить ответы на очевидно напрашивающиеся вопросы. Вот не было бы Дня Победы вообще. Догнал бы советский солдат фашиста до границ Советского Союза, а потом плюнул, махнул рукой и развернулся домой. Граница на замке, дальше сами разбирайтесь. Какой бы мы увидели Европу сейчас? Урсула фон дер Лайен в форме СС такую, Йенс Столтенберг в фуражке Кригсмарине. Вот мы и отменили парад Победы. Какой тогда надо было провести бы парад? Фиолетовых меньшинств? Вот мы отменили 9 мая. Что праздновать будем? Пурим? Октоберфест? Вот мы покаялись, извинились, отдали все деньги и территории заодно. Не жалко. Где и как мы жить после этого должны? И в качестве кого? Да и зачем? Вот мы предали свою веру и пустили варваров и бесов в нашу лавру, чтобы этим бесам своих назначить. Что вообще может быть дальше? Величие истинной русской интеллигенции в том, что она в прежние времена была способна признавать свои ошибки. После Сталинградской битвы тот самый великий Сергей Рахманинов, уехавший из России, написал письмо Сталину. Цитата. «Теперь я уверен, что моя родина победит агрессора. Я восхищенный тем, что вопреки тяжелейшим испытаниям музыкальная культура борющейся России, в том числе русского народа, продолжает удивлять мир, жива и всячески развивается. Готов согласиться, что мы, вероятно, ошибались в начале 20-х годов, считая, что российское искусство обречено на уничтожение или перерождение. Ошибались, Рахманинов сказал. До этого Рахманинов признавался, уехав из России, я потерял желание сочинять. И вернулось вдохновение к нему в момент священного единения всего русского народа. Далеко не поклонник большевизма, Сергей Васильевич Рахманинов во время Великой Отечественной войны начал гастролировать с концертами по США, включая Пуэрто-Рико, Гавайи, Аляску и по Канаде. Доходы от этих турне, многие десятки тысяч долларов, уходили в американский фонд помощи Советскому Союзу. 25 марта 1942 года очередной дар композитор сопроводил в письме во Всесоюзное общество культурной связи за границей словами «От одного из русских посильная помощь русскому народу в борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу». Полную победу, потому что по крови он навсегда остался русским человеком и не мог не участвовать в приближении 9 мая, даже находясь в США. Ну, все, кто должен понять намек, еще могут его понять. Но они же, конечно, скажут, что это другое. Нет, это не другое. Это вы другие. Никто из вас, похоже, не Рахманинов. Такие дела. Всех с праздником, братья и сестры. Всю родню. Продолжаем работать.